Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Украина.ру». По традиции, перед тем, как представить вам нашего гостя, я призываю всех подписаться на нас в социальных сетях, в Телеграме и, конечно же, на Рутубе. А с нами на связи сегодня политолог, публицист, член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Не забудьте подписаться на его Телеграм по ссылке в описании. Николай Викторович, здравствуйте!
Здравствуйте!
Слушай. На наши успехи на поле боя ВСУ по традиции отвечает обстрелами городов. Опять страдает Донецк. Конечно, хочется патетики, вот так патетично спросить доколе. Но даже если отбросить ее, то вопрос все равно остается открытым. Можно ли прогнозировать сроки прекращения огня по Донецку?
Знаете, сегодня вообще в целом в мире что-либо прогнозировать крайне неблагодарное занятие. Сейчас я бы порекомендовал тем, кто занимается прогнозированием, давать прогнозы на 100 лет вперед, на 50. Ну, грубо говоря, когда проверить совпадение с реальностью будет просто невозможно, некому, да и незачем. Как можно скорее надо прекратить обстрелы Донецка. Ну, вы неоднократно там были, я там бывал. Мы с вами, конечно, каждый раз, когда слышим информацию об обстреле, ну, как говорится, сердце сжимается. Но это произойдет в тот момент, когда группировка ВСУ вокруг Донецка на Донбассе будет разгромлена. На самом деле мы говорили это с самого начала. Ну, к сожалению, процесс разгрома, он вот такой долгий, потому что 8 лет подготовки они себя дают знать. Тем более, что Запад постоянно подбрасывает новые вооружения, старается сделать эту войну как можно более долгой. Так что как только, то сразу. Вот уверен, что любой боец, я уж не говорю об офицерах или политическом руководстве, я уж не говорю о руководстве Донецкой Народной Республики и Российской Федерации в целом, ну, конечно же, хотят, чтобы весь этот кошмар прекратился как можно раньше.
Ну, здесь, опять же, поставки западного вооружения идут сплошным потоком. Да, этот поток не так велик, как хотелось бы Украине. Да, в нем присутствует не столько нового вооружения, столько хотелось бы Украине. Но, тем не менее, такое чувство, что на этой искусственной вентиляции экономики и армии Украина может продержаться, ну, очень долго, если вообще не бесконечно. Насколько это верно?
Я бы вместо примера искусственной вентиляции легких, который говорит о таком, знаете, лежачем состоянии, хочу сказать, что, собственно говоря, пока вполне себе ходячий больной. И наиболее, мне кажется, понятной и правильной ассоциацией будет здесь, ну, какой-то боевой наркотик, который позволяет не чувствовать боли, не обращать внимания на потери. Ну, много было и такой информации, когда бойцы нацбатов или ВСУ, там им нанесены тяжелейшие ранения, они не обращают на них внимания, потому что находятся под влиянием определенных веществ, которые, ну, выдаются и заодно проверяются на людях прямо на поле боя здесь, на Украине. Поэтому поставки вооружений, они призваны компенсировать те военные усилия, которые делает Россия. Ну, смотрите, сейчас речь идет первая, ну, была, да, пару недель назад ПВО, потому что очевидно, что наносятся удары по энергетической инфраструктуре, и это накапливается и уже наносит ущерб, и нанесет еще больший ущерб обороноспособности. Теперь речь пошла о танках. Но, во-первых, посмотрите, в каких микроскопических дозах. Да, Великобритания заявила, передаст 12 танков. Причем 4 сразу, а 8 потом. Что такое там 12 танков для современного боя? Конечно, это сила, конечно, это угроза жизни военнослужащим, но это незначительная величина. Немцы говорят о там тоже там чуть больше 10 танков, и то может быть в 2024 году. Речь идет сейчас о том, что наступило затишье перед бурей. Обе стороны готовятся к каким-то боевым действиям, скорее всего, к наступлению. Мы можем только гадать. Танк — это средство прорыва обороны противника, с одной стороны. С другой стороны, средство, которое может компенсировать прорыв противника. В ситуации, когда на Украине с танками все становится все хуже и хуже, надо хоть что-то им дать. Но обратите внимание, Запад, вот это важный момент, у нас часто звучат нотки, что, мол, знаете, открыли все склады свои, все отдали, ничего теперь ни в Бундесвере, ни в польской армии, ни чуть ли не у американцев нет. Это неправда. Запад не такой глупый, с одной стороны, а с другой стороны, он гораздо более циничный, чем могут себе представить украинские военные. Вооружение для своей армии они держат. Они отдают либо просроченное, либо устаревшее, либо то, которое они захотят заменить новым. Грубо говоря, вот разместили заказ на 12 танков, 12 танков отдали Украине. Старых. Вот о чем речь. Что касается немецкой техники, то вчера руководитель вот этого предприятия «Рейнметалл», который производит танки «Леопард», почему он сказал, может только через год быть поставка? Потому что поставка идет не со складов Бундесвера, где боевая техника в более-менее боевом состоянии, да, хотя в германской армии разное бывает. А производитель соберет танки, разберет, приведет их в какое-то боеспособное состояние, и у него на 20 танков ему год нужен. То есть разберут то, что у них у самого производителя накопилось. Поэтому Запад выделяет вооружение дозированно. Главная цель психологическая. Потому что если фронт посыпется, то вообще все прекратится, и неважно, какое будет оружие. Вспоминаем Третий рейх конца войны, да, там были прекрасные образцы вооружений, некоторые опередили свое время, как реактивные истребители, но они не сыграли никакой роли, потому что уже и фронт посыпался, да и, в общем, германская армия была не способна к долгому упорному сопротивлению. Поэтому главное — это психологическая помощь. И, конечно, перезапуск западного ВПК для производства вооружений. Ну и обязательно хочется подчеркнуть тот важный факт, что вооружение Запад подает на долгую войну, а не на победу киевского режима. Вот я бы хотел, чтобы те, кто живет на Украине, это понимали. Выдают в час по чайной ложке. Эта чайная ложка может быть больше или меньше, но это не на выздоровление, а на то, чтобы болезнь продолжала, но больной не умер. Вот что нужно Западу.
Ну, так же, как и с патриотами, правда, не только довольно старые образцы вооружения, но и так как тестировочную площадку используют для различных и ПТРК, и беспилотников. Мы еще по Нагорному Карабаху помним, что война – это замечательная реклама вооружения. Вот также Хаймарсы на этой войне прорекламировали. Что дальше?
Вот, кстати, я хотел бы сказать, вы сейчас коснулись очень важной темы. Для того, чтобы прекратить поток западного вооружения и поддержки Западом деньгами, дипломатически, как-то еще киевского режима, мы должны понимать цели Запада и его психологию, как устроена его система. Вы правильно говорите, что война на Украине – это большой рекламный ролик для западного вооружения. И, к сожалению, здесь российская сторона рекламирует западное вооружение. Нам рассказывают, как точно бьют эти вооружения, как там стреляют те, а должно быть обратно. То есть должен быть огромный, бесконечный антирекламный ролик западного вооружения. Я не к тому, чтобы, знаете, шапка закидательские настроения. Нет. Вот уничтожили какую-то пусковую установку, притащили ее в Донецк, лучше в Москву, и начали выставку уничтоженного западного вооружения. Вот она стоит, смотрите, как она хорошо горит. Смотрите, как при первом же попадании развалилось на части. Вот смотрите, а прицел здесь какой? Устаревший.
Вот здесь что забавно как раз. Мы довольно часто высмеиваем подобные ходы со стороны украинцев, где они работают.
То, что там Украина проводит такую выставку, это не у Сталина взяли. А нам же нужно именно западного вооружения. И когда это вооружение находится в таком жалком состоянии, обгоревшие там, не дай бог, поставленные танки, разрушенные в гаубицы и хаймарсы, стрелковое вооружение, и когда специалисты каждый день говорят, какое оно плохое, уничтожаемое, Запад взвоет и сократит, будет затягивать эти поставки, потому что войну с Россией выиграть невозможно, а ущерб своему ВПК будет такой, что это может побудить Запад, еще раз хочу сказать, это не гарантирует, конечно, но это может стать определенной гирей на весах, каплей, которая перевесит все. Поэтому давайте плохое говорить об их вооружениях и показывать их исключительно с плохой стороны круглосуточно, приглашать военных атташе западных стран. Вот вы хотите контракт заключить на покупку автоматической винтовки, так она же не стреляет в цель. Вот давайте, пожалуйста, вот она стоит, попробуйте попасть. Вот такие вещи, они элементарные, простые, просто нужно переключить, определенный образ мышления всех наших уважаемых военных экспертов, военных, ну и в том числе пропагандистов в хорошем смысле слова.
Хотел поговорить о секретных документах, найденных дома у Байдена. Причем их находят прям какими-то порциями значительными. Вот в гараже под замочком они замечательно лежат, без всякой охраны. Насколько сильно этот политический кризис может ударить по США? Насколько вообще уместно говорить о политическом кризисе? И здесь хотел бы вспомнить о подобной ситуации с Трампом. Хотя там они находились замечательным, охраняемым секретной службой поместье, но это вызвало огромную волну. Все всколыхнулись, как же так? С Байденом такого не происходит. Здесь получается, так что двойные стандарты неплохо работают и для президентов Соединенных Штатов Америки?
Нет, просто есть определенные цели, которые мы с вами должны видеть за теми действиями, которые осуществляются. В грядущей президентской кампании Соединенных Штатов Америки мы с большой долей вероятности можем говорить, что там не будет ни Трампа, ни Байдена. Ну, Трампа не будет, потому что его не любит глубинное государство, и потому что прошедшие выборы республиканская партия фактически выиграла, но по сути проигравшим оказался именно Трамп. Его кандидаты были провалены, реноме подпорчено, и у него появился внутри партии ДеСантис, серьезный конкурент, который, скорее всего, и будет кандидатом. Но у демократов тоже проблема. Есть Байден. Очевидно, что он не может быть кандидатом на следующий срок. Ну, и не потому, что он плохо ходит или не ориентируется в пространстве. Смотрите, политика Соединенных Штатов Америки от этого пике не испытывает, потому что есть система. Да? И как ходит в ней президент, это вопрос пятый или там десятый. Просто это нанесет ущерб по имиджу американского государства. Когда Америка, которую президент олицетворяет, вот такая немощная, ходит, спотыкается, в пространстве теряется, в мире теряется уважение к США. Так же, как вот мы сейчас с вами говорили, они боятся такого же отношения к своему вооружению. Так вот, и в целом стране для них это вариант неприемлем. Значит, надо Байдена как-то мягко отстранить. А он вполне может себя оценивать, как говорится, ого-го еще, да, его окружение, круги, которые его толкали. Поэтому нужен скандал, в ходе которого будет принято сложное, но взвешенное решение больше не выдвигаться. И вот это решение сейчас осуществляется. Найдены какие-то документы. Скорее всего, эти документы ни о чем, но они секретные. И значит, они не должны лежать в гараже под замком. Дальше эти документы возьмут, пройдет следствие. Следствие выяснит, что это, конечно, секретные, но не такие сложные. Поэтому ничего не надо к нему применять. Но в этот момент он сделает заявление, что все-таки я как ответственный человек считаю, что вот должен кто-то другой. Просто началась операция по убиранию Байдена из списка. Кстати, вполне возможно, он даже благословил эту операцию, потому что когда-то делал заявление, ситуация изменилась, или ему объяснили, что надо. Он говорит, ну, пожалуйста, давайте вот найдем у меня в гараже несколько каких-то ксерокопий от заказа на шурупы для производства чего-нибудь там, где-нибудь на ливийской военной базе какой-нибудь там повстанческой организации. Секретно? Секретно. США вред наносится? Да никакого. Так что вот мне представляется эта ситуация именно так.
Ну, от США хотелось бы перенестись на мой. Что ж, формирование новой элиты в России. Специальная военная операция стала очень хорошим маркером как профессиональных, так и человеческих качеств. Эти люди вот прям выявляются, показываются, очень часто становятся известными. Насколько подобная новая элита может повлиять, может изменить жизнь внутри России?
Ну, элита всегда влияет на жизнь государства, которым она управляет. На это она, собственно говоря, элитой является. Наличие большого количества денег не делает человека элитой. Элита — это люди, на которых народ ориентируется. Это те, кто ведет страну вперед. Вот, например, конструктор Королёв — элита Советского Союза. Конечно, элита, потому что в космос отправил человека, а не потому, что у него была от государства хорошая квартира, в которой он тогда проживал. То есть одно является следствием другого, а никак не наоборот. Культурная элита — это тоже важная составляющая. И мы видим, что люди, к которым мы относились с уважением, или о которых мы знали только то, что они хорошо поют, вдруг открывают рот, ну, как это сказать, не под музыку. И лучше бы они этого не делали, потому что неприличность всего этого, убогость того, что они говорят, ну, какая-то зашоренность, она становится очевидной для ну, там, десятков, сотен миллионов. В целом же они не понимают самого главного. Каждый из них – определенное явление в русской культуре. Если они плюют в Россию, они тем самым просто перечеркивают сами себя. Ну, сложно найти какой-то даже аналог в истории. Пушкин – это часть России, Лермонтов – часть России. И даже Бунин – часть России. И Куприн, который был частью русской литературы, вернулся в Советскую Россию, которая, ну, конечно, изначально была ему совершенно не мила. Он работал в Северо-Западной армии генерала Юденича. Но потом вернулся, увидел, как растет Советский Союз. И, собственно говоря, закончил свои дни здесь уже, на родине. И ради этого-то в таком уже возрасте почтенном и возвращался. Сегодня мы видим деятелей культуры, которые, по сути, сами себя из культуры российской вычеркнули. Потому что в культуре всегда есть творец и есть слушатель, зритель, поклонник таланта. Но если вот этот творец плюет в своего поклонника, того, кто читает, слушает, он просто перестает слушать и читать, потому что возникает чувство брезгливости, а не чувство благодарности. Поэтому этому можно только сожалеть. Наверное, удивляться мы с вами перестали, только сожалеть. Но из этого должны быть какие-то определенные оргвыводы. Не в отношении каждого, кто что-то сказал, а в отношении тех, кто нарушил уголовный кодекс. Ну, например, Борис Гребенщиков участвовал в концерте «Собирают деньги для ВСУ». Да? Ну, здесь вот какая-то юридическая оценка нужна. Мне сложно сказать. Но когда Смоленинов говорит, я с оружием в руках пойду воевать против России, ну, слушайте, это уже покушение. То опять-таки, другое совершенно, но Смоленинова я бы наказывал как-то гораздо, ну, не знаю, жестче, если там есть состав преступления. Меладзе, ну кто тянул за язык? Ну, он говорит эти скороговорки украинских националистов. После этого он для меня лично не рукопожатен. Вот просто не рукопожатен. И все. Но совершил ли он какое-то преступление? Наверное, нет. Ну, сам себя закопал. Поэтому каждому надо по-разному подходить, исключительно в соответствии с законом. Ну и как-то, мне кажется, все-таки надо уже по окончании специальной военной операции возвращаться к вопросу изменений в Конституцию. Потому что Смоленинов не должен быть гражданином России, против которого он собирается воевать с оружием в руках. Мне кажется, это очевидная вещь. Я не очень представляю себе, например, какой-нибудь британский актер бы выступил и сказал, знаете, я хочу с оружием в руках вступить в ряды ирландской республиканской армии и воевать против кровавого режима Виндзоров. Мне кажется, что его решили бы британского подданства, а то, ну уж, из культуры-то точно вычеркнули. Так что там наступили бы какие-то гораздо более серьезные юридические последствия.
Мы поговорили о культурной элите, но у нас есть еще военная элита новая, которая сейчас ярко становится видна, и ломы, лидеры общественного мнения, которые опять же с ходом СВО появились довольно яркие, довольно интересные и умные люди, которые чьи рассуждения, ну, являются указателем для, если не миллионов, то для сотен тысяч человек как минимум. Я вот хотел как раз узнать, насколько подобные люди способны изменить страну.
Ну, подобные люди и будут менять страну, потому что они придут на смену тех, кто потерял доверие, совершил преступление, вычеркнул сам себя из культуры, из экономики, из России, уехав куда-то. Дальше у них начнется какая-то своя жизнь, но она будет отдельно от России. И их ждет судьба тех, кто уезжал когда-то из Советского Союза. Они думали, что они уехали на неделю, они уехали на всю жизнь. Вот это тоже нужно помнить. Что же касается героев СВО, они придут домой. Мы надеемся, живые, здоровые, и как можно скорее придут. Они придут в политическую жизнь. Они продолжат свою работу там, где они трудились. Кто-то из них из экономики. Они внесут определенное понимание добра и зла, которое на фронте, конечно, более острое, ясное и понятное. Вот враг, вот друг и товарищ. Мне кажется, произойдет определенная, ну, если хотите, поляризация общественного мнения, ну, в хорошем смысле слова. Когда вот эти полутона, знаете, вот давайте разные точки зрения выслушаем, уйдет. Будет вот за Россию, и давайте, собственно говоря, в этом ток-шоу будем спорить, как То есть будет спорить не точка зрения государственная и антигосударственная, а две государственные точки зрения, выясняя, как более эффективно, быстрее достигнуть процветания экономики, усиления нашего государства. То есть начнется здоровая дискуссия, которая и есть в любом обществе. Ведь в США две партии спорят между собой в основном. О чем? О путях усиления Соединенных Штатов Америки. Тот же Трамп собирается делать Америку великой. А что, Байден не собирается делать Америку великой? Он видит ее маленькой, распавшейся на 50 государств? Ну, конечно же, нет. Поэтому и у нас дискуссии должны быть между одинаковыми сторонниками великой России, но только видящими какие-то детали, нюансы по-разному, как достигнуть этих целей. Вот это точно будет в самое ближайшее время в нашей политической системе.
Спасибо вам, Николай Викторович. А я напомню, что в эфире Украина.ру был политолог, публицист, член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Не забудьте подписаться на его телеграм-канал по ссылке у нас в описании. Подписывайтесь также на нас в телеграме, в социальных сетях и, конечно же, на Рутубе. И помните, Украина.ру желает всем скорейшего наступления мира.